Доброе утро, точнее, добрый день. Вот Боря очень хорошо все описал, и даже сначала непонятно, что добавить. Но я бы начал с описания, точнее, не описания, а вступления прямо с того момента, где Боря его закончил, а именно с этой лестницы замечательной, которую мы все хорошо помним, по которой надо было входить в мастерскую Ильи. И очень многие действительно люди, идя по этой лестнице, которая знаменита была своей вонью, мусором и так далее, начинали как-то утомляться и говорить о том, как же все-таки ужасно, что лестницу не убирают, и почему так происходит. И каждый раз, когда я это слышал, в моем мозгу как бы звучало такое несколько печальное как бы подозрение, которое потом действительно сейчас оказалось правдой. То есть, что когда лестница... Я чувствовал как-то, что лестница скоро станет чистой и аккуратной, но при этом как бы мы уже больше не будем там ходить. И действительно так оно и произошло, то есть лестница очень хорошо сейчас вымыта, как бы она отремонтирована, но единственное, что на нее как бы больше нельзя зайти вот таким людям, как я, как бы, вообще нельзя пройти. То есть, иначе говоря, мы как бы сами по себе являемся частью того мусора, который сейчас как бы в огромном количестве торжественно выбрасывается, выкидывается, и поэтому как бы все это видится в таких патетических тонах. И если вот Боря как бы упомянул такое выражение, как между помойкой и музеем, то я мог бы вот, подхватив эту линию, озаглавить свое выступление как бы между ремонтом и литературой. Вообще, как бы, глядя на выставку Ильи в Эрмитаже, я прежде всего как бы стал думать о том, куда попадает вот вся эта деятельность. Сейчас, попадая в Россию, выставляемая здесь. Вроде бы, с одной стороны, как бы ей отведено место в музее, показана выставка. С другой стороны, чувствуется, что как-то нету такого отчетливого места. То ли она должна попасть в область литературы. И действительно, как бы, оказывается, что литература, и история литературы, и пространство литературы готовы открыть свои объятия и принять как бы всю эту деятельность в себя. В таком случае, что же, в каком состоянии обнаруживается литература, да, как бы, можно даже сказать, русская литература, потому что в отличие от современного искусства, которое пользуется интернациональным языком, русская литература, она все-таки привязана к русскому языку и таким образом не может быть до конца интернационализована. Русская литература тоже, как бы, как и все остальное, пребывает в состоянии ремонта, выясняется. Причем это явно евроремонт, то есть это как раз абсолютно противоположное, чем то, что как бы показано в инсталляции Кабакова. Литература, которая связана с языком, вообще в традиции русской литературы заложено огромное упование на языковые дефекты. Именно эти дефекты позволяют литературе существовать внутри себя, существовать как отдельный некий эксклюзивный космос. Эти дефекты, языковые дефекты имеют, конечно, свою огромную историю. В дворянской русской литературе они были обусловлены тем, что люди говорили по-французски, скажем, не твердо владели русским языком, и в их произведениях, в их стихи, в их прозу и так далее вползало огромное количество галлицизмов и других искажений. Затем с приходом разночинцев эти дефекты вообще затопили все щедрой и прекрасной волной, поскольку никто толком не знал, как именно надо разговаривать и писать. И прелесть каждого писателя как бы как что-то вроде как бы старого вина или духов определялась по вот неповторимому букету как бы этих дефектов и искажений. Затем эти искажения уже как бы стали замечаться, стали осознаваться как определенный прием, то есть стала происходить формализация этих дефектов там, в творчестве русского авангарда, у Хлебникова, у Абериутов и так далее, и так далее. И этот мир дефектов существовал и процветал вплоть до как бы нынешнего времени, и вдруг он абсолютно и полностью исчез. Русская литература как бы теперь выглядит, обязана выглядеть так, как будто она только что переведена с иностранного языка. Как бы переводчик, в отличие от писателя, не должен допускать ошибок, не должен искажать язык. Поэтому как бы сейчас все, что как бы пишется на русском языке и хочет как-то показаться литературой или статьей даже, или, может быть, философией, она обязана очень аккуратно, отремонтированно как бы выглядеть, выглядеть как переводной текст с хорошо закрашенными как бы стенками и так далее, и так далее. Таким образом, тут можно сказать, что, как бы, как ни странно, вроде бы деятельность Кабакова удовлетворяет этому как бы новейшему требованию русской литературы. Действительно, все как бы вначале показано на Западе, вначале написано там по-английски или на каких-то других языках, потом переведено. При этом парадокс состоит в том, что действительно происходит модификация вот до евроремонтных форм ремонта. Я вообще только что приехал, вот сейчас был в Крыму, и вспоминал все время Кабакова, когда там находился, потому что действительно не только помойка, как бы, не только незавершенка, но на самом деле это как бы такая креативность, как бы строительная креативность людей, которые там присутствуют, вот, как бы она пропитывает тоже творчество Кабакова. То есть на самом деле огромная доза свободы и творческих как бы порывов, которые охвачены население, вот особенно, как мне кажется, юга Украины, вообще Украины, России, то есть особенно провинции. Это строительное, это домашнее строительство. Как бы. То есть люди постоянно фантазируют о том, что завтра я начну пробивать и строить винтовую лестницу на чердак. Как бы. А из чердака я сделаю абсолютно витражный какой-нибудь балкон. Вот, и если как бы проследить за вектором желаний вот людей как бы на постсоветском пространстве, чем они занимаются, вот как бы вне столиц, они вот в основном вот этим как раз занимаются. То есть в этом смысле как бы деятельность Кабакова и его выставки затрагивают самый сладострастный какой-то нерв как бы местного населения. Это желание построить пристройку или какой-нибудь внутри квартиры построить мост, например. Действительно, как ни странно, все этим занимаются, кроме вот как бы столичных городов. Поэтому, возвращаясь в родную столицу, как-то чувствуешь себя несчастным и несвободным. Оказывается, что как бы ужасная нога вот, как бы евростандарта подавила нашу вот эту вот строительную домашнюю какую-то такую активность. И, в общем-то, нельзя пристроить ажурный балкон, и нельзя пристроить такой готический чердак. Это все запрещено. Единственное, где это можно сделать, это вот в музее. И то же самое получается и в области, скажем, литературы. Тоже как нельзя написать вместо бутылка, там, бутылка какая-нибудь. Это тоже, в общем, не приветствуется, потому что, оказывается, надо писать правильно. Впервые как бы за всю историю русской литературы выяснилось, что надо правильно писать. А почему нельзя написать вместо бутылки бутылка? Потому что переводчик, который уже заранее присутствует, как бы, он не поймет, что это значит, и не будет знать, как перевести это непонятное искажение. Слово, у него возникнут проблемы. Поэтому надо писать четко «бутылка» и очень как-то хорошо, ответственно вообще осознавать это. Вот, и, в общем, выставка Кабакова, мы вчера как раз с Ильей как-то и Эмилией гуляли, подошел какой-то человек, который стал говорить о том, что он очень тронут вообще выставкой, что эта выставка его затронула до глубин. При этом он такую принес сразу. Ну, это, конечно, не искусство, и вообще не Пикассо там, но зато вот это так вот как-то вот такое родное с детства. Я вот помню вот эту всю бедность, и как это все-таки вот прямо вот. И тут он стал показывать себе куда-то в области внутренних органов, о том, что вот именно туда прошла информация. Вот, и действительно как-то понятно, что как бы это, видимо, должно очень трогать как бы, вот людей, которые здесь это все будут смотреть. Но с одной стороны трогать до глубины души, а с другой стороны, в общем-то, это должно их пугать, потому что то, что вот это вот глубоко сладкая, эротическая активность по пристраиванию балкончиков, выстраиванию каких-то внутри своего жилища, каких-то павильончиков, вдруг это начинает показывать уже в Эрмитаже, это попахивает тем, что скоро это все как бы делать будет нельзя, как бы. И, в общем-то, как бы это уже так. И это от этого как бы веет, что называется, смертным холодом и ужасом каким-то, что, оказывается, и это тоже как бы нельзя будет какой-то, а надо будет все выложить итальянским кафелем. А кто это не сделает, тот, в общем-то, это, поплатится за это. Поплатится за это своим положением в обществе, если у него не будет очень четко поставлен унитаз там же, где унитаз должен стоять. Точно так же и в речи, как бы, надо говорить тоже правильно, иначе можно поплатиться своим местом в обществе. И надо вести себя правильно тоже. Иначе говоря, мы живем вот в данный момент, в данной стране, в период, когда на самом деле кончается, как бы сказать, никто этого не заметил, но кончается большая либеральная эпоха, как бы, которая простирается между концом сталинизма и как бы началом нынешних времен, как бы, то есть новый порядок наступает, иначе говоря. Он наступает в виде культа правильности, аккуратности, правильного языка, правильного поведения, правильного жилища и так далее, и так далее. И можно это смотреть как бы оптимистически, можно как бы по этому поводу немного пугаться или впадать в депрессию. Вот я, например, очень пугаюсь. Так вообще как бы, это уже зависит от личного вкуса. Но если переходить как бы на более такой абстрактный и как бы философский план рассуждения, то что вообще за всем этим стоит? Можно сказать, что, конечно, это не только русская вообще тема, это происходит в размерах всего мира более-менее. И вообще, почему, как бы, например, инсталляция Кабакова выглядит как нечто из прошлого? Ведь такие же точно комнаты, как бы, они действительно есть в любых провинциальных городах, не только провинциальных. Вообще, для того, чтобы устранить этот ретро-эффект, достаточно поставить, например, внутри инсталляции Кабакова телевизор и включить его. Оказывается, что будущее, вообще как бы новая современность, она проникает через экран. В этом смысле все, что показывает, скажем, фильмы о будущем, голливудские фильмы о будущем, имеется в виду, что это уже происходит, это уже состоялось, потому что нет различия между кинематографическим пространством и как бы оно более реальное, чем реальность, иначе говоря. Поэтому любая хибарка, будь то где-нибудь в Казани, или в Таиланде, или на острове Шри-Ланка, освещенная светом телевизора, где как бы показывают фильм о будущем, она как бы есть часть этого будущего. Вот, скажем, в кабаковских инсталляциях пока еще нет какого-то освещения телевизионного, и поэтому это все смотрится как прошлое. И можно что еще добавить, уже как бы полностью пытающийся от всего этого абстрагироваться, что же это все происходит, что это все значит. Можно закончить это таким обобщающим рассуждением, что огромная эпоха человеческой деятельности была помечена таким как бы названием, как история духа. Как бы имелось в виду, что дух бессмертен, и человеческая деятельность на Земле постоянно должна иметь это в виду. Затем, начиная с эпохи барокко, начинается то, что мы приняли обозначать как история тела. И эта история тела кульминирует в 20 веке. И здесь на первый план уже выходит не бессмертие и вечность, а смертность и конечность, поскольку история человеческого тела, прежде всего, замечательна тем, что это тело смертно. И, в общем-то, это история распада, постепенного как бы умирания. Но выясняется, что и эта история как-то постепенно уходит из фокуса. И что же как бы таким образом занимает место, где раньше был дух, потом тело, а что же там теперь? Я рискну сказать, что как бы то, что сейчас как бы занимает это место, можно было бы назвать как материальные процессы. Это как раз близко вот эйфории ремонта. Человек, который делает ремонт, особенно как бы делает это самостоятельно, где-нибудь вот как бы в каких-нибудь условиях стесненных, он прежде всего как бы галлюцинирует на тему, сколько вот украдено, например, щепок или каких-то кафеля, сколько нужно цемента для того, чтобы удержалась, например, новая стена или забор какой-то он построил или собирается построить. И вот вся, можно сказать, современная культура, она в основном коллекционирует на вот эти вот темы каких-то материалов. Материалы, как ни странно, могут существовать и на макроуровне, и на микроуровне. Бесконечный подсчет, очень сложный подсчет просчитывания количества материалов, различных свойств этих материалов, их тяжести, легкости, дороговизны, дешевизны, их транспортабельности, нетранспортабельности. Полностью вытесняет как историю духа, которая, правда, уже как-то немного вытеснена, так и, в общем-то, историю тела. Оказывается, что это тоже как бы материальные какие-то процессы. И, опять же, там нет смерти, как бы, выплывает как бы вновь инстанции бессмертия, но уже совсем в другой подаче, чем во времена истории духа. Материальные процессы бессмертны, и нас как-то, можно сказать, всех снова погружают в этот вот океан бессмертия, но вместо бессмертия духа, который все помнит и все записывает, это бессмертие каких-то превращающихся в друг друга материальных субстанций. Если кто-то построил, например, заборчик, то через какое-то время этот заборчик станет ковриком, а потом этот коврик превратится в траву, а потом эта трава превратится в какой-нибудь живой заборчик и так далее, и так далее. Кто уже и как, видимо, какие-то сверхтехнологии затем выстроит новую историю этих материальных процессов, это уже не по силу человеческому телу высчитать их бесконечное разнообразие, их раздробленность, их описать. Но можно сказать, что Кабаков открывает вот эту вот историю и его деятельность в искусстве как прораба, такого строителя, который бесконечно создает проекты, просчитывает, сколько они могут стоить, как трудно или нетрудно их осуществить. Она как бы указывает вот вектор этой вот, этого нового типа бессмертия. Ну вот на этой пафосной ноте я с удовольствием заканчиваю выступление. Спасибо.